Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения «Церковь и служение». На прошлой лекции мы говорили о качествах, которые Бог предъявляет и ожидает от пресвитеров. Сегодня давайте посмотрим, какие требования Бог предлагает или выдвигает относительно диакону. И предметом нашего изучения станет отрывок из первого послания Тимофея, 3 глава, с 8 по 13 стих. Итак, первое послание Тимофея, 3 глава, с 8 стиха. «Диаконы также должны быть честны, не двуязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служившая приготавливает себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Итак, давайте посмотрим, чему я могу научиться здесь для себя, если я не диакон церкви и, возможно, никогда им не стану. Тем не менее, мне как члену церкви приходится выбирать диаконов, и потому я должен знать, какие требования Бог предъявляет к диаконам. Но также это наставление, которое касается не только диаконов, но каждого служителя. Дело в том, что греческое слово «диаконос» также может переводиться как «слуга», «служитель». И я, совершая определенное служение в церкви, вот, должен понимать, какие требования Бог выдвигает ко мне и к моему служению, какие качества характера Он ожидает от меня. Потому это будет полезно также для каждого из нас. Так, для всех нас эти Божьи качества стандартов, к которым мы должны стремиться. Потому что каждый из нас призван в служение большое или маленькое, в церкви или за ее пределами. И потому для каждого из нас будет полезно посмотреть на эти качества характера, которые Бог выдвигает к своим служителям. Итак, здесь мы остановим ваше внимание на 7 качеств. Те 7 качеств, которыми должен обладать диакон. Итак, первое. Уважаемый. В 1 Тимофея 3:8 мы читаем это греческое слово, которое может быть переведено как «уважаем другими», хорошего характера, стоящий или заслуживающий уважение. То есть это человек, который приобрел определенную репутацию, за которым уже есть, скажем, сложившаяся добрая слава. И интересно, что здесь все эти качества последующие будут говорить о характере, где характер ставится на первое место и важнее, чем остальные его другие способности самого диакона. В этом случае это также будет справедливо и для других сфер жизнедеятельности. Даже для бизнеса. Один бизнесмен признавался как-то своему другу-христианину, говоря: «Если бы ты знал, сколько денег я теряю из-за своего характера». Другой раз, возможно, и вы сталкивались, что я бы и не против пригласить того или другого специалиста, но его характер настолько несносный, что я не хочу даже его работы. И если это справедливо для наших бытовых вопросов, если это справедливо для бизнеса, тем более это справедливо для церкви, где на первое место ставятся не способности или умения человека, но его характер. И вот первое качество – это человек уважаемый. Это человек, который заслуживает уважения, почтения, человек высокого авторитета. Следующее, второе качество – это честный. Здесь подразумевается, что этот человек не говорит одним одно, а другим другое. Он не должен быть лицемером, сомневающийся или неискренним. То есть такой человек не должен быть лукавым. И есть хорошее правило. Никогда не говорить что-то про другого в его отсутствии, чего ты не сможешь повторить в его присутствии. Это помогает вам не раздваиваться. И если ты что-то говоришь про другого и не сможешь это повторить в его присутствии, то такого лучше не говорить. Итак, это защитит нас от такого двуязычия или нечестности. Не лгать, даже если это сулит выгоды. Часто обстоятельства подталкивают нас к лжи. Мы понимаем, что солгав здесь, мы можем иметь какие-то временные выгоды. Но очень часто ложь, и хотя приносит временные выгоды, тем не менее обрекает нас на поражение в дальнейшем. Никто не захочет иметь отношения с лжецом, лгуном, обманщиком. Вы не захотите, чтобы вас обманывали в бизнесе, в быту. Соответственно, лжец, обманщик, он может выиграть один раз, но проиграет навсегда, как скоро его обман откроется. А обман открывается, потому что в Библии сказано, что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И фактически, солгавый, выиграв один раз, в долгосрочной перспективе уже теряет. Если речь идет о бизнесе, то теряет клиента. Если речь идет о друзьях, теряет отношения. Ну, а если речь идет о служении, то теряет доверие. Доверие то важное качество, о котором мы говорили. Также он не должен быть пьяница, не должен быть пристрастен к вину. Или другой какой зависимости, как мы уже говорили в предыдущей лекции. Это может касаться не только вина, но также еды, удовольствия, азартных игр или даже мнения других. Человек должен быть свободен в принятии решения. Не находиться под давлением или зависимостью обстоятельств, иначе он не сможет принимать здравые и взвешенные решения. В первом послании к Коринфянам, 6 глава, 12 стих сказано: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». В этом случае ничто не должно брать надо мной верх, ничто не должно доминировать надо мною. Почему? Потому что в первом послании к Коринфянам, 7 глава, 23 стих сказано: «Вы куплены дорогою ценой. Не делайтесь рабами человека». То есть в этом случае, получив свободу освобождения от Господа, мы не должны порабощать себя чем-то. Или никто не должен нас порабощать кем-то. То есть мы должны быть свободны и независимы в своих поступках, в своих словах и в принятии решений. Не гонящийся за наживой – это еще одно качество, которое мы здесь читаем. Зависимый, склонный к нечистой наживе, жадный позорным способом. То есть человек, имеющий жадность и готовый удовлетворять эту жадность позорным способом, грязная нажива. То есть в этом случае, когда речь идет о нечестно заработанных деньгах, о не совсем правильно полученном доходе, о каких-то сомнительных средствах, приобретенных не совсем правильным способом, в этом случае будет правильно отказаться от такой наживы. В этом случае будет правильно поступить честно и быть до конца уверенным, что то, что ты делаешь, и то, как ты зарабатываешь, это действительно чистые, а не грязные деньги. Смотрите, друзья, в том, что человек преуспевает, нет ничего плохого. Это абсолютно не библейская истина, которая больше была навязана нам, скажем, ортодоксальной культурой, где бедность, нищета и прозябание воспринимается как добродетель. Писание не говорит об этом. То есть быть успешным, богатым, зажиточным, состоятельным – это не грех. Это хорошо. И в этом нет ничего плохого, если это честно заработано. И не во вред своей душе, семье и отношению с другими. То есть, если ваша работа, ваш доход, каким бы большим или маленьким он ни был, не идет во вред вашей душе, вашей семье и отношению с другими, то благодарите Бога за эту работу. Ну, а если нет, то примите мудрое решение отказаться от такого сомнительного дохода, который, возможно, разрушает вашу семью, забирает ваше время общения с Богом или, хуже того, портит ваши отношения в церкви с братьями и сестрами. Еще одно качество – это верный. В послании Тимофея 3:9 – это дословно хранящий таинство веры. В этом случае подразумевается, что человек твердо знает Евангелие. Но не только это, он также верный. Человек, на которого можно положиться. Знаете, в нашем мире это очень высокое, престижное достоинство или качество. Все так нестабильно, так ненадежно, все так переменчиво. Люди дают слово и тут же его забирают. И если есть человек, на которого можно положиться, если есть человек, который дал слово и остается ему верным, это высокое качество. Это качество, которым каждый из нас, как служитель, должен обладать. И тогда нам будут доверять. Тогда мы будем иметь это авторитетные отношения. Это значит, что у нас чистая совесть. То есть мы не лукавим, не лжем, а действительно поступаем поистине. Писание говорит, что все мы много согрешаем. И это справедливо. Иаков сказал об этом, 3 глава, 2 стих. Но я не делаю умышленный или осознанный грех. То есть я сознательно не грешу. И это дает нам вот эту чистую, непорочную совесть. 1 Тимофея 3:10. И таких надобно прежде испытывать. Потом, если беспорочен, допускать до служения. Этот период испытания необходим для того, чтобы человек как раз на протяжении времени мог бы себя зарекомендовать. Кто-то сказал, что репутация – это что-то или что-то такое, на что ты работаешь первых 5 лет, а потом всю оставшуюся жизнь она работает на тебя. Ну, может быть, больше или меньше, но это справедливо. И вот здесь как раз для диакона необходимо определенное время, испытательный срок для того, чтобы на протяжении времени человек мог бы заслужить эту репутацию, заработать ее. И это такой своего рода испытательный срок, который необходим. Дальше мы читаем в 11 стихе, сказано «равно и жены». В этом случае существует несколько точек зрения. Одни считают, что здесь говорится за жен диаконов, тогда как другие считают, что здесь говорится за диаконис. Те, кто приводят доказательства в пользу того, что здесь речь идет о женах диаконов, должны ответить на несколько следующих вопросов. Интересно, что в этом отрывке, в синодальном переводе, мы читаем «равно и жены их должны». Но интересно то, что в оригинальном тексте нету «равно», и «их» в синодальном даже добавлено курсивом. То есть то, что мы читаем в греческом тексте, это «жены должны быть честны». Если здесь не указывается, что также и жены их, то есть жены диаконов, то есть только говорится «жены должны быть», причем что слово греческое «жены» может также переводиться как «и женщины должны быть». Соответственно, не обязательно стоит подразумевать, что речь идет о женах диаконов, то есть «а женщины должны быть». И другая аргументация в пользу того, что здесь все-таки, скорее всего, речь не идет о женах диаконов, потому что если здесь говорится «за жен диаконов», то почему вопрос жен пресвитеров остается без внимания? А пресвитера, как и диакона, совершают важное служение, и почему же тогда здесь не говорится о женах пресвитеров? Исходя из этого, я могу допустить, что, скорее всего, что здесь речь идет за диаконис. И посмотрите, вот следующая таблица интересна тем, что если мы проводим параллели между качествами, которые предъявляются к диаконам мужчинам, те же качества предъявляются к диаконам женщинам. Про обоих мы читаем, что они должны быть честны. И если к мужчинам сказано, что они не должны быть двуязычны, то здесь не клеветницы. Если там за мужчин мы читаем не пристрастны вину и не корыстолюбивы, то здесь мы читаем о том, что они должны быть трезвы, а хранящие таинство веры в чистой совести за мужчин, за женщин верны во всем, что невольно приводит к выводу, что, скорее всего, что здесь подразумевается заслужение диаконис. Из ранней христианской истории мы знаем, что такие совершали служение в церкви, и уже в 1, 2 и 3 веке они помогали при крещении, они посещали больных и помогали церкви нести служение. И поэтому, я думаю, если мы не рассматриваем диаконское служение как ступеньку, как шаг к пасторскому служению, как есть в некоторых церквях, то тогда служение диаконис вполне приемлемо и допустимо в церкви. Интересно также то, что в греческом языке не используется вот в Новом Завете женский род для диакониса. Вот. То, возможно, для того, чтобы как раз показать, что с 11 стиха речь идет о как раз женщинах, диаконах. Павел использовал это слово «жены», «женщины». Следующее качество, на которое нам также нужно обратить внимание, это 12 стих. 12. «Диакон должен быть муж одной жены». Это точка зрения подразумевает несколько взглядов. Они будут справедливы по отношению к пастырям, пресвитерам, о которых мы говорили в предыдущей лекции. Поэтому я не буду особенно задерживать ваше внимание здесь. Но только лишь хочу подчеркнуть, что речь идет о том, что это должен быть мужчина, посвященный своей жене. То есть мужчина дословно одной женщины. Это человек, который не позволяет себе флирт, фривольности или какое-то другое сомнительное, непристойное отношение, поведение к противоположному полу. В этом случае у диаконов, как и у пастырей, в вопросе отношений к противоположному полу должна быть полная чистота. Следующее качество, о котором мы читаем, это хорошо управляющий детьми и домом своим. Почему? Потому что ибо хорошо служившее приготавливает себе высшую степень и всякое дерзновение в вере во Христа Иисуса. В этом есть благословение для каждого из нас. Поскольку, трудясь для Бога, совершая этот труд, мы, как слуги Его, мы зарабатываем высокую награду у Бога. То есть этот труд ценен в глазах Бога, и то, что мы делаем в свое время, получит должное воздаяние. Речь не идет о спасении, которое мы получаем даром, потому что в Писании сказано, что благодатью вы спасены, и сие не от вас, не от дел, чтобы никто не хвалился. Это не что-то, что мы можем заработать своими делами. Но здесь речь идет о награде, которую мы получаем за наше служение. Здесь речь о воздаянии за то, что мы делаем, живя в теле. Как апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 10 стих, и говорит: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что мы делаем, живя в теле, доброе или худое». В этом случае всем нам должно явиться пред судилище Христово. Это не тот суд, где кто-то будет осужден к погибели, а кто-то будет оправдан к вечной жизни. Это тот престол, у которого каждый христианин получит награду за тот труд, который он совершал. И, соответственно, если мы делали то, что было Богу угодно, мы получим признание и воздаяние. И если мы делали что-то, что было, как в синодальном сказано, худое, то есть плохое, не имеющее никакой ценности в глазах Бога, то, соответственно, и награда наша будет такой же. Итак, первое послание Коринфянам, 15:58. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом». Часто здесь, на земле, мы не находим ни должного признания, ни должного воздаяния, ни должной компенсации за все, что мы делаем. И, наверное, и не получим, и не стоит нам рассчитывать, что здесь наш труд или наше служение получит должное признание. Но у Бога вечность. Не здесь, а там. Не от людей, но от Бога. Не при жизни, а уже в вечности мы сможем получить ту награду, которую Господь обещает всем искренне любящим Его и трудящимся для Его славы. Итак, друзья, Бог поставил высокий стандарт, чтобы не только диакона, но каждый из нас, как служитель Божий, был бы уважаемый, честный, не пьяница, не гонящийся за наживой, верный, преданный своей жене и хороший менеджер своего дома. Пусть Господь благословит каждого из нас для этого. А я благодарен вам за ваше внимание.